прежние годы, вы это помните, Дмитрий Анатольевич, у нас было принято говорить, что нет в стране семьи, которой бы не коснулась война. Скажите, пожалуйста, как война отразилась на жизни вашей семьи?
Знаете, я думаю, это была абсолютно точная фраза, не украшение, не фигура речи, как принято говорить. Война действительно затронула каждую советскую семью в той или иной степени. Для очень большого количества людей война сопровождалась потерями близких. Для кого-то просто теми сложностями, которые переживали все, кто жил в этот период в нашем государстве. Для моей семьи ситуация была абсолютно такой же. Мои родственники и по материнской, и по отцовской линии, естественно, тоже были затронуты войной. У меня оба деда и один дед, Афанасий Федорович, по отцовской линии, и Вениамин Сергеевич по материнской линии, они оба воевали. Оба прошли через различные военные испытания. Я до сих пор помню, вот у меня так осталось это в памяти, как в период, когда я приезжал еще маленьким мальчиком в гости, например, в Краснодар, там жил мой дед Афанасий, он мне рассказывал о войне, и всегда это на меня, знаете, очень сильное впечатление производило, потому что он всегда говорил так от сердца, всегда со слезами на глазах, и всегда говорил какие-то вещи, которые, может быть, даже и не особенно писали. А он воевал много, воевал в разных местах, был контужен тяжело, вот, был награжден разными орденами и медалями. Вот, и это как-то вот брало за сердце, именно потому что я пропускал это через себя. И другой дед, который Вениамин, он тоже мне об этом довольно много рассказывал, о том, какие он чувства испытывал. В том числе я помню до сих пор, как он мне рассказывал о том, как трудно стрелять людей. Какие это тяжелые ощущения и как вот, тяжело совершить такого рода решение принять для себя, даже понимая, что ты защищаешь страну, защищаешь своих близких, даже понимая, что захватчики вторглись на нашу территорию, убивают наших людей, жгут наши города и села. Все равно, это вот тоже такая личная вещь, о которой я почему-то не задумывался тогда, когда еще даже маленьким был. Ну вот смотришь фильмы, там все это вроде бы легко в постановочном плане. А вот в этот момент я начал об этом думать. Так что, конечно, это непосредственно отразилось на моей семье, моих родителей. И отвозили в эвакуацию. Вот у меня моя мама, она была в Таджикистане, она была совсем маленькой, было всего несколько лет, когда началась война. И она была там вместе с моей бабушкой. Ну, а деды воевали. И вот это все тоже, конечно, создавало особую атмосферу. В тот период, когда мы отмечали 9 мая, я почему-то навсегда запомнил, как это происходило в тот период. Знаете, обычно солнечные майские дни, ну вот такие же, как сейчас стоят. Очень много фронтовиков, они еще все были молодые. Ну, вот я помню, там 75-й год, мне было 10 лет, а, соответственно, отмечалось 30-летие с момента окончания Великой Отечественной войны. Они такие счастливые, все с орденами, медалями, играют музыка, они обнимаются. И их очень много. Куда вот мы не ходили, а ко мне приезжали мои родственники в Ленинград тогда. Мы ходили к монументу Победы, на Пискаревское кладбище. Везде было очень много участников Великой Отечественной войны. И была атмосфера праздника. Вот это я тоже запомнил навсегда.
Мы с вами родились после Победы. Вы родились на 20 лет после Победы. Это достаточно большой срок. И несмотря на то, что вас окружали люди, которые были на фронте, все-таки война для вас – это не часть личной биографии, а часть истории. С течением лет как изменилось ваше отношение к истории Великой Отечественной войны? Кто и как мог повлиять на изменение отношения к тем или иным фактам в этой войне?
Ну, вы знаете, я не могу сказать, что оно изменилось каким-то радикальным образом. Оно по базовым, наверное, моментам осталось прежним. Что такое для нашей страны была Великая Отечественная война. Это нападение армады гигантской иностранных захватчиков, тех, кто принес боль и смерть. И здесь не убавить, не прибавить. И сколько бы лет ни прошло. И несмотря на то, что я не участвовал, и нынешнее поколение людей знает о войне только из книг, кинофильмов, рассказов ветеранов, вот эта вещь, мне кажется, абсолютно очевидна для всех, кто живет в нашей стране, в особенности в нашей стране. Вот. Поэтому война, конечно, часть истории, но в то же время это часть той истории, которая происходила недавно. Я вот на этом настаиваю. Знаете, когда выдвигаются различные точки зрения о том, что было, чего не было, всегда можно рассуждать о том, значит, что, вот, допустим, те или иные события могли произойти так или иначе. Но применительно к событиям Великой Отечественной войны, применительно к событиям Второй мировой войны, до сих пор огромное количество людей, которые в ней участвовали и которые являются живыми свидетелями того, что было. Это не то, что происходило 200-300 лет назад, хотя тогда тоже случались глобальные катастрофы, большие проблемы были, большие войны происходили. Вот, поэтому, если говорить о моем отношении, то оно изменилось не радикально. Но, конечно, что-то изменилось, потому что многие материалы стали доступны только в конце 80-х, начале 90-х годов, когда начали публиковаться архивные документы, когда мы получили доступ к части источников, которые были скрыты. Потому что действительно, ну, может быть, достаточно долгое время война преподносилась только как великая победа советского народа и Красной армии. Но война – это огромное количество жертв, бесконечное количество жертв. Это колоссальные лишения, которые претерпел советский народ тогда вместе с другими европейскими странами. Вот, может быть, в этой части, конечно, какие-то акценты изменились.
Год назад вы создали комиссию по фальсификации фактов истории. Что подвигло вас к этому решению и какие именно факты, на ваш взгляд, были искажены?
Что подвигло? Безобразное поведение отдельных политиков, которые для достижения собственных мелких, я бы даже сказал, мелкотравчатых целей начали использовать различные псевдонаучные интерпретации тех событий, просто чтобы получить политические очки. Вот это. Но дело не в том, чтобы отвечать конкретным людям. В конце концов, как принято говорить, Бог им судья. А вопрос в нашем будущем, какую мы память оставим, что будут думать наши дети, наши внуки, что они будут знать о войне и каковы будут уроки этой войны. Знаете, вот для людей моего поколения, как и нашего с вами поколения, да, и для людей более таких уже зрелых, и для людей, может быть, более молодых, слово «фашист», «нацист» имеет однозначно отрицательный характер. Но, к сожалению, сейчас это не для всех так. Так происходит в Европе. Во многих странах происходит реабилитация фашистов. Отдельные уроды даже в нашей стране находятся, которые пытаются использовать нацистскую символику и осуществлять различного рода сборища под такими лозунгами. Поэтому это не праздный вопрос. Это не праздный вопрос. Но самое главное, мы должны донести до людей правду. А в чем состоит правда? У нашего народа не было никакого выбора. Они, те, кто жили в ту пору в нашей стране, могли или погибнуть, или стать рабами. Третьего было не дано. Вот это первое. И это непреложный факт. Второе. Вопрос о том, кто начинал войну и кто повинен в этом, кто совершил это преступление. Но это тоже абсолютно очевидная вещь, которая закреплена не только в материалах Нюрнбергского процесса, а в документах. но и в памяти огромного количества людей. И попытка перетасовать исторические факты выглядит просто как злой умысел. Поэтому, на мой взгляд, мы должны доносить правду. Это не значит, что в этой работе мы должны бороться с различными интерпретациями событий военного времени или бороться с различными научными теориями. Пожалуйста, пусть их выдвигают, отстаивают. Но есть факты, которые не требуют доказательств. Или в силу их самоочевидности, или в силу того, что они закреплены в международных документах. Таких вот, как я подчеркиваю, акты Нюрнбергского трибунала. Вот по этим вопросам дискуссии вести нельзя. Именно потому, что эти дискуссии ведут в очень плохом направлении. Что же касается других вопросов, то, как мне представляется, можно говорить о чем угодно. Можно отстаивать любые точки зрения, можно приводить самые различные материалы в доказательство своей позиции. Но еще раз повторяю, наша задача заключается в том, чтобы донести правду. Вот поэтому эта комиссия – это не то место, где борются с инакомыслием или же пытаются доказать какие-то самоочевидные факты. Нет, это просто скорее структура, которая должна показать, в каком направлении мы должны двигаться, отстаивая нашу правду о войне. Вот, собственно, и все. Значит, если в какой-то момент мы посчитаем, что работа здесь завершена, ну и комиссия это работать не будет, это очевидно абсолютно.
В каком направлении двигаться о правде о войне? Вот события последних лет в Прибалтике, на Украине, в Грузии, они, понятно, используются политическими силами в своих интересах, сегодняшних интересах. А их интерпретация Второй мировой войны, итогов Второй мировой войны, это не что иное, как политическая карта. Однако же нельзя сбрасывать со счетов то, что у разных народов разная историческая память. Я не знаю, как у Грузии, с которой нас связывает вековая история, но ряд других стран по-разному могут относиться к факту освобождения советской армии их территорий. Как сделать так, чтобы все-таки освободители почитались как освободители? Что нужно делать России в этом плане?
Вы знаете, конечно, у каждой страны своя история. И бессмысленно говорить, что, скажем, события послевоенного периода принесли многим или всем, скажем так, освобожденным странам только благоденствие. Здесь, понимаете, здесь вот всегда есть некое лукавство. Конечно, мы должны понимать, что если бы Советский Союз вместе с другими странами антигитлеровской коалиции не освободил бы Европу, Европа была бы другой. Скорее всего, это был бы большой концентрационный лагерь, значит, который бы работал только на одно государство. Большинства людей, которые сегодня живут в Европе, просто не было бы на свете. Я об этом недавно говорил, когда мы вместе с нашими коллегами из Словакии отмечали день освобождения и говорили об этом в столице Словакии. Но, с другой стороны, события послевоенного периода – это уже иная часть истории. Она абсолютно идеологизирована. И понятно, что Советский Союз как государство преследовал свои цели. Далеко не всегда эти цели совпадали с целями, которые, может быть, существовали у этих государств и с представлениями людей, которые там жили. Советский Союз был очень сложным государством. Если говорить прямо, тот режим, который сложился в Советском Союзе по окончании известных событий, иначе как тоталитарным назвать нельзя. Это, к сожалению, режим, в котором подавлялись элементарные права и свободы. И не только применительно к своим людям, часть из которых, к сожалению, после войны, будучи победителями, переехала в лагеря. В других странах тоже. И, конечно, из истории этого не вычеркнуть. Но в том-то и заключается искусство историка, с одной стороны, а с другой стороны, здравомыслие обычного человека, чтобы отделить миссию Красной Армии и Советского государства в период войны от того, что происходило потом. Да, в жизни это очень сложно разделяется, но это необходимо сделать, чтобы еще раз подчеркнуть если бы не роль советской армии, если бы не колоссальная жертва, которую принес на алтарь войны советский народ, Европа была бы другой. Современной, благополучной, процветающей, богатой, хорошо развивающейся Европы не было бы. Это совершенно очевидно. Я думаю, что нужно быть глухим, чтобы не слышать этих доводов. Ну и, вы знаете, я думаю, что здесь нам нужно просто, не стесняясь об этом рассказывать, не стесняясь возвращаться к событиям того периода, говорить об этом в самых разных площадках. И в нашей стране, и у наших соседей, в государствах Европы, и с трибуны Организации Объединенных Наций, и просто во время всякого рода встреч, диспутов, просто не стесняться рассказывать правду о войне, ту правду, которую мы так выстрадали. Я думаю, что это будет честнее и правдивее всего. Ну, а иначе можно скатиться совершенно в другую сторону и назвать черное белым, что, к сожалению, еще раз подчеркну, в последнее время иногда происходит. Вы упомянули несколько стран, в которых происходит героизация нацистских преступников. Это очень печально. Печально именно потому, о чем я сказал. Да, конечно, никто не идеализирует роль Советского Союза в послевоенный период. Но ни в коем случае нельзя называть палачей жертвами. Те, кто говорит о роли Советского Союза, ставят на одну доску роль нашей армии и роль фашистских захватчиков, совершают моральное преступление. Я напомню также то, что какими бы условиями не сопровождались последующие действия, никто никогда не осуждал в международном плане то, что делал Советский Союз. Да, у нас есть право на оценку. Мы сами знаем, какие были проблемы. Мы сами знаем, какие сложности были в нашей стране. Мы сами знаем, какие преступления совершались, в том числе и правящим режимом. Но это не значит, что это акты международного плана. Я хочу лишь подчеркнуть, что немцы в этом смысле ведут себя гораздо более достойно, чем, скажем, некоторые представители прибалтийских государств. Хотя для них это очень болезненная тема. С другой стороны, есть неотмененные, и я уверен, никогда не могущие быть отмененными, решения послевоенные, включая решение Нюрнбергского суда. Именно там преступления нацистов были квалифицированы как преступления против человечества. Эти преступления не подлежат сроку давности. И за них ответственность должна наступать бессрочно.
Однако, Дмитрий Анатольевич, когда сейчас в Европе судят нацистских преступников, таких дряхлых, немощных стариков, в обществе невольно возникает дискуссия, стоит ли их судить, может быть, имеет смысл всех простить уже. Уже много лет прошло, они, так случилось, что они дожили, но ради того, чтобы то страшное время не повторилось, может быть, имеет смысл оставить их не без суда.
Знаете, я выскажу свою точку зрения, хотя она совпадает с позицией Нюрнбергского трибунала. Такие преступления не подлежат сроку давности. О ком бы мы ни говорили, вы, может быть, имеете в виду те преступления, за которые судят небезызвестного Деменюка. Но дело даже не в конкретных фамилиях. Это вопрос нашей моральной ответственности перед будущими поколениями. И если мы сейчас закроем глаза на эти преступления, пожалеем за то, что было сделано, в будущем такие преступления могут повториться. Так или иначе, в той или иной форме, в том или ином государстве. Поэтому, может быть, это звучит жестко, но эти преступления действительно не знают срока давности. И те, кто их совершил, должны понести ответственность, сколько бы им лет ни было.
За 20 лет Новой России без конца идет дискуссия о том, какие должны быть школьные учебники по истории. Мы пишем одни учебники, отказываемся, пишем новые. Но пока мы пишем эти учебники, происходит следующее, что, скажем, в западном обществе отношение к победе переходит в сторону западных стран. Союзники победили, а Советский Союз просто как бы участвовал. Таким образом, мы невольно теряем собственную победу. Огромное количество людей не знает о гигантских потерях Советского Союза в этой войне. Не знают о том, что именно Красная Армия брала Берлин. Еще много чего не знают. Как сделать так, чтобы наша победа не ушла из наших рук?
Я считаю, что в нашей стране в этом плане все более-менее нормально. И несмотря на различные точки зрения, о чем я уже говорил, в целом никакая сила не способна изменить нашего отношения к победе. Что же касается других государств, действительно, там появляются не только вот эти вот абсолютно циничные вещи, связанные с героизацией нацистских преступников и их пособников, но иногда победа представляется как результат действия коалиционных сил, в том числе наших партнеров, которые открывали второй фронт. Ну, вы знаете, мы-то понимаем, в чем была правда. А правда заключалась в следующем. Правда заключалась в том, что приблизительно 3/4 потерь гитлеровские войска понесли на восточном направлении от Советского Союза. Приблизительно 70% потерь в материальных ресурсах, в военной технике были причинены нашими солдатами. Поэтому вот где правда. Ну, а так можно, конечно, снимать на эту тему фильмы. И, конечно, если это делать умело, а наши партнеры это хорошо делают, то получится, что именно там была достигнута победа. И истинной в последней инстанции будет фильм «Спасая рядового Райана». Это, кстати, неплохой фильм. Он очень умело сделан. Но это не значит, что он рассказывает правду. Это такой блокбастер о войне. Хотя, наверное, его авторы преследовали и очень какие-то добрые цели. Но мы должны помнить о том, что было на самом деле. Я хотел бы отметить, что, кстати, наш кинематограф и советский, и современный, в этом смысле, как мне представляется, находится на самом высоком уровне. И несмотря на то, что наш кинематограф советского периода был во многом идеологизирован, может быть, не во всем выдержал проверку временем, но фильмы того периода превосходны по качеству. Достаточно вспомнить такие чудесные ленты, как «Летят журавли», «Белорусский вокзал», «Они сражались за Родину». Да, даже «17 мгновений весны», который, в общем, был таким приключенческим фильмом. Но в то же время это же фильм о войне, сделанный мастерски. И чем больше мы будем этих фильмов показывать, тем будет лучше. И новые ленты нужно создавать. Да, с использованием новых кинематографических средств. Вовсе не обязательно копировать то, что было раньше. Я считаю, что здесь вполне допустимы эксперименты. Главное, чтобы они достигали цели, чтобы они рассказывали правду. Вот это самое важное. Ну и учебники. У нас с этим отдельная тема. Можно потом продолжить этот разговор. Я думаю, что отношение к войне действительно формируется на книжном уровне. В период, когда люди начинают читать. И в этом смысле миссия учебников... Миссия исторической литературы, она абсолютно очевидна. Это очень важно. Сейчас очень много трудов издано по Великой Отечественной войне. И в нашей стране, и за границей. Причем эти труды обновляются и дополняются. Это нормально, потому что появляются новые исследования, доказываются новые факты. Появляются и какие-то дискуссионные темы. Вот. Но мне думается, что квинтэссенция... такого рода трудов, должна закладываться в учебники. Причем с учетом того, о чем мы с вами говорили, с учетом недопустимости передергивания самоочевидных фактов. Вот этого допустить нельзя. Потому что дети, где бы они ни жили, в России или в других странах, они абсолютно открыты к получению новых знаний. И если они начинают с детских лет впитывать неверную информацию, потом очень трудно поменять эту точку зрения. Мы с вами знаем, как было сложно многим нашим гражданам, которым после известных событий открывались совершенно тяжелые, драматические страницы нашей истории, связанные с деятельностью отдельных руководителей нашего государства.
Вы упомянули о потерях. Трудные цифры. При Сталине называлась цифра 14 миллионов. При Хрущеве и Брежневе 20 миллионов. При Горбачеве эта цифра выросла до 27 миллионов. Исследования продолжаются. Как, на ваш взгляд, когда-нибудь будет поставлена точка и будет названа именно та цифра потерь, которая в реальности была?
Это трудная очень тема. Отлично помню, как последняя серия киноэпопеи «Освобождение» заканчивалась бегущей строкой о том, сколько кто потерял во время Второй мировой войны. Цифры были ужасные. Последней шла строчка о потерях Советского Союза. Так было написано. Советских людей погибло больше 20 миллионов. И 14 миллионов, и 20 миллионов, и 27 миллионов. Это колоссальная, неимоверная, просто запредельная цифра. Но мы не должны здесь упрощать ситуацию, мы должны довести эту работу до конца. В чем она заключается? Нужно точно посчитать, о каких потерях идет речь. Потому что есть прямые военные потери, те, кто погиб на фронте. Есть те, кто умер от ран и во время Великой Отечественной войны, и после Великой Отечественной войны. Есть те, кто погиб в плену, погиб от голода. Все это требует очень точной, скрупулезной работы. Причем сейчас все архивы открыты, в этом смысле проблем нет. И такая работа ведется под руководством Генерального штаба. Есть даже специальная рабочая группа при Генеральном штабе. Я надеюсь, что она доведет свою работу до конца, но мы должны это сделать максимально тщательно.
В последнее время вам уже задавался вопрос о роли Сталина в Великой Отечественной войне. Известия вынуждены тоже его задать, и вот в каком контексте. Сталин руководил нашей страной в этот тяжелый период. Да, Сталин был руководителем страны-победительницы. Но есть ли у нас право превращать тирана, который уничтожил огромное количество своих соотечественников, в героя только по той причине, что он находился на первом посту в стране? Если мы возьмем Германию, то Гитлер в период Великой депрессии избавил эту страну от безработицы, построил автобаны и так далее. Но однако же там никто не превращает этого ужасного человека в героя. К сожалению, в нашей стране сталинизм появляется вновь. И видно по людям, которые идут под знаменами сталинизма, что это молодые люди. Это не те, кто помнит сталинское время. Как быть?
Вы затронули целый комплекс вопросов. Ну, во-первых, есть абсолютно очевидная вещь. Великую Отечественную войну выиграл наш народ. Не Сталин. И даже не военачальники при всей важности того, чем они занимались. Да, их роль была, безусловно, очень серьезной. Но в то же время войну выиграли люди. Ценой неимоверных усилий и жизни огромного количества людей. Что касается роли Сталина, ее можно оценивать по-разному. Кто-то считает, что роль верховного главнокомандующего была чрезвычайной. Кто-то считает, что это было не так. И, кстати, эти точки зрения существуют у разных исследователей. Вопрос не в этом. Вопрос в том, как мы в целом оцениваем саму фигуру Сталина. Если говорить о государственной оценке, если говорить о том, как оценивается Сталин руководством страны последние годы, с момента возникновения нового российского государства, то здесь оценка очевидная. Сталин совершил массу преступлений против своего народа. Несмотря на то, что он много работал, несмотря на то, что под его руководством страна добивалась успехов, то, что было сделано применительно к собственным людям, не может быть прощено. Это первое. Второе. Люди, которые любят Сталина или ненавидят Сталина, имеют право на свою точку зрения. И поэтому то, что многие ветераны, люди поколения победителей, хорошо относятся к Сталину. Это неудивительно. Я считаю, что они имеют на это право. Каждый человек имеет право на собственные оценки. Другой вопрос, что такого рода личные оценки не должны влиять на государственные оценки. А с ними все понятно. И я вас еще раз их воспроизвел. Мне кажется, иногда эту тему перекачивают. Потому что если говорить о отношении к Сталину и некоторым другим руководителям, то я думаю, что и в 90-е годы было немало почитателей этого человека. Но никто не говорил о ренессансе сталинизма. Сейчас вдруг заговорили. Да, фигуры исторические могут становиться объектом обожествления, поклонения. Иногда этим занимается молодежь. Особенно молодежь, которая имеет левую ориентацию. Но это их дело, в конце концов. Хотя, конечно, для большинства людей в мире эта фигура очевидна, она не вызывает никаких теплых эмоций. Но, тем не менее, значит, опять же, хочется, пожалуйста. Но ни в коем случае нельзя говорить о том, что сталинизм возвращается в наш повседневный быт, что мы используем символику, что мы собираемся использовать какие-то плакаты, еще что-то делать. Этого нет и не будет. Это абсолютно исключено. И в этом, если хотите, нынешняя государственная идеология. И моя оценка как президента Российской Федерации. Вот поэтому я бы всегда здесь отделял государственную оценку от личных оценок. И это главное.
Дмитрий Анатольевич, вы как политик, а можете найти объяснение, почему Сталин игнорировал в течение целого года огромное количество предупреждений о возможной агрессии со стороны Германии?
Ну, вы знаете, я, как вы правильно сказали, политик или руководитель страны, но не историк. Хотя, как любой политик, как любой человек, который находится на государственном посту, я, конечно, очень интересуюсь нашей историей. Не мне давать оценки. В этом смысле я не могу взять на себя смелость сказать, почему он игнорировал это. Хотя на эту тему написано немало книг и создано немало кинофильмов. Я думаю, что ему просто хотелось, чтобы было так. Он верил в то, что некие его соглашения окажутся прочнее, например, чем то, на что рассчитывали Чемберлен и Даладье, когда подписывали Мюнхенский договор. Но, как известно, они получили совсем не то, на что рассчитывали. Есть известная фраза Черчилля о том, что они выбирали между позором и войной, а получили сначала позор, а потом войну. Вот так и для Сталина выбор был очень непрост. Он рассчитывал оттянуть наступление этого тяжелого результата. В чем-то, наверное, он просчитался. Хотя это очень тонкая тема. Я подчеркиваю, это уже не оценки Сталина как личности, которая несет ответственность перед российским и советским тогда народом, а оценки Сталина как руководителя того периода. Потому что очевидно, что у него были и слабые решения, и очень сильные решения, в том числе в военный период. И этого тоже вычеркивать нельзя, это очевидно. Вот поэтому мне трудно комментировать, почему так было, но очевидно, что впоследствии за такого рода оценки пришлось заплатить. И цена была очень велика. Это жизни наших людей. Хотя, как известно, история не знает сослагательного наклонения. С другой стороны, всем понятно, что к Великой Отечественной войне, к войне с Гитлером, наша страна могла подготовиться, может быть, более тщательно. Если бы не было репрессий в отношении военачальников, и если бы не было гипотезы о том, что Гитлер не станет нападать на нашу страну, скажем, в этот период.
Любая война, помимо всего прочего, это трудный урок и для победителей, и для побежденных. И прежде всего это урок для политиков, которые руководят странами, участниками войны. Прошло много лет, и вот вы руководитель огромной страны. Для вас каковы уроки той войны? Что сегодня является для вас важным в плане того, что нужно сделать, или наоборот, чего делать нельзя?
Ну, главный урок заключается в том, что мы должны все вместе с другими странами, с другими участниками международного сообщества стараться снимать такие угрозы. Вот идея умиротворить агрессора, диктатора, как правило, не приносит положительного результата. Особенно, когда этот диктатор уже набрал силу, что называется, закусил. Поэтому наша задача сегодня заключается в том, чтобы создавать прочную систему международной безопасности. А в чем это заключается? Заключается эта задача в том, чтобы находиться в постоянном контакте и создавать международные рамки решения таких проблем. Человечество вынесло довольно серьезные уроки после Второй мировой войны. У нас появился очень важный международный инструмент. Ну, такой, например, как Организация Объединенных Наций. У нас появились международные судебные инстанции. У нас появилось много международных конвенций, которые направлены против преступлений. Преступлений против человечества, преступлений, которые совершаются международными преступниками. Но в то же время нынешняя система международной безопасности не идеальна. Мне неоднократно об этом приходилось говорить. И именно поэтому появилась наша идея создания новой европейской конструкции безопасности, договора о европейской безопасности. Вещь достаточно очевидная, хотя и она, конечно, вызвала очень разную реакцию. Кто-то считает, что это хитрые выдумки хитрых русских, которые тем самым хотят ослабить НАТО, вбить клин между Соединенными Штатами Америки, европейскими странами, и попытаться сыграть какую-то свою игру. Я же неоднократно говорил о том, что этот договор, он преследует совсем другие цели. Мы просто должны найти площадку, где будет согласовываться целая совокупность самых разных проблем. Мы должны найти способ разрешать противоречия. Очевидно, что если бы у нас были бы действенные институты европейской безопасности, то, может быть, события, которые произошли в августе 2008 года, удалось бы избежать. Может быть, действовал бы какой-то международный арбитраж между теми частями Грузии, которые хотели самостоятельности, и основной частью Грузии. Может быть, были бы приведены в силу международные механизмы. Этого не произошло. Произошло другое, печальное. Погибли люди. Был военный конфликт. Его пришлось разрешать. Поэтому эта задача, она не абстрактная и не дипломатическая. Эта задача абсолютно практическая. Это задача обеспечения безопасности на нашем континенте. Я думаю, что приблизительно об этом же думали наши предшественники в 30-е годы. Но у них не хватило мужества принять соответствующие решения. Результат известен. Тяжелейшая, самая кровавая война в истории человечества. Именно поэтому мы должны заниматься созданием современных международных механизмов. Мы же помним, как в послевоенное время мы неплохо работали. И возник Хельсинский акт по безопасности и сотрудничеству в Европе в 1975 году. Но время не стоит на месте. С тех пор прошло уже тоже много времени. Прошло уже 30 лет. Что нужно делать? Нужно создавать какие-то новые рамки, не отвергая старого, а использовать современный опыт.
Да, вы вспомнили про Хельсинки 75. 30 лет потребовалось после 45 года для того, чтобы такой акт появился. Но всего 14, если я не ошибаюсь, лет для того, чтобы этот акт практически перестал действовать. Наступил 89 год, исчез железный занавес, начались многочисленные изменения в разных странах Европы. Однако же в нашей стране эти изменения, изменения того статус-кво хельсинского, воспринимаются многими, особенно старшим поколением, как некое поражение Советского Союза и слабость России. Что вы ответите нашим соотечественникам на это?
Ну, вы знаете, каждый волен давать интерпретации событиям того периода. В любом случае, то, что произошло через 14-15 лет после подписания Хельсинского акта, соединило Европу. Это раз. Во-вторых, это было завершением холодной войны. Это два. И в этой холодной войне все по сути, проигрывали. А завершение холодной войны означало победу всех. Потому что нет такого противостояния, как оно было раньше. Нет такого столкновения позиций. Нет прямой военной угрозы. Нет перегрева атмосферы в Европе. Люди свободно общаются, ездят друг к другу в гости. Ну, в общем и целом, мы живем в другой Европе. Это на самом деле так. Но, конечно, события того периода были весьма драматичны для многих европейских стран, для России в том числе. Потому что, будучи частью большого государства, советского государства, мы все прошли через очень драматический период распада нашей большой страны и формирования новых государств, в том числе и нашей современной России. Это был очень сложный процесс. Каждый, конечно, волен давать этому собственную оценку. Кто-то считает, что это было сделано унизительно для значительного числа людей в нашем большом государстве. Кто-то видит в этом больше позитивного. Я думаю, что окончательной оценки всему этому даст только история. Тем более, что каждый человек всегда это пропускает через себя. Мы все участвовали в тех событиях в той или иной мере. Еще раз повторяю, как бы мы ни относились к тому, что произошло, это были очень драматические события. Не думаю, что нам нужно сейчас по этому поводу открывать внутреннюю дискуссию. Каждый волен воспринимать события того периода через призму своих представлений. Это может быть как раз то достижение, которое мы получили в результате прекращения холодной войны и деидеологизации нашей жизни.
Дмитрий Анатольевич, с тех пор, как не стало железного занавеса, с тех пор, как жители нашей страны ездят по миру, часто можно услышать горький вопрос. Почему победители живут хуже побежденных?
Вы знаете, мне бы не хотелось отвечать за все, что происходило в нашем государстве с момента окончания Великой Отечественной войны, потому что я могу отвечать и юридически, и морально только за тот период, когда мне выпала честь и ответственность руководить нашим государством. Но, конечно, как у человека, который жил в Советском Союзе и живет в России, у меня есть своя точка зрения по этому поводу. Она сводится к следующему. Советский Союз сумел достичь самой важной цели в период Великой Отечественной войны, в период Второй мировой войны – одолеть очень сильного врага, уничтожить его и создать условия для свободного развития Европы. И сделал это ценой колоссальных жертв, но в то же время помог всем жителям большой Европы. Дальше Советский Союз пошел своим путем. В Советском Союзе сохранялось очень жесткое, по сути, тоталитарное общество, которое не давало развиваться многим экономическим процессам, давило на людей. Это сопровождалось и жертвами, и всем, что связано с диктатурой. Поэтому, к сожалению, вот тот период, это подчеркиваю моя оценка, несмотря на то, что мы смогли восстановить экономику, мы создали очень серьезный задел для развития промышленности, он все равно не был использован в полной мере. Можно было развить государство и его экономику несколько иначе, чем, собственно, мы и занимаемся последние 20 лет. Поэтому послевоенный период – это было время великих свершений, но в то же время время великих испытаний и больших проблем. Я не считаю, что то экономическое устройство, которое у нас существовало в период послевоенный, а также та политическая система, была приспособлена для нормального развития. Отсюда разница в уровне жизни, отсюда разница в том, как чувствуют себя люди. Это действительно очень обидно. И эти эмоции все мы испытывали, особенно тогда, когда первый раз приезжали за границу. Но мы понимали, какой ценой завоевано благополучие Европы. Вот это материальное изобилие, эти яркие витрины, благополучные люди. И у нас не было окончательного ответа, почему у нас несколько иначе. Хотя не стоит и этот период покрывать черной краской, потому что это период, в который жили, трудились наши отцы и наши деды. Мы в этот период жили. Было много и светлых страниц. Но действительно мы не смогли решить целый ряд задач. И, кстати сказать, с этим связано в значительной степени то, что Советский Союз прекратил свое существование. Если бы Советский Союз оказался более конкурентоспособным, если бы в нем были созданы условия для развития личности, если бы в нем были созданы условия для развития экономики на современных принципах, у Советского Союза могла быть другая судьба. Он был бы более привлекательным для наших людей. И тогда не случилось бы тех драматических событий конца 80-х, начала 90-х годов, которые в конечном счете привели к его дезинтеграции.
Сейчас, в последнее время, восстанавливается связь времен. Нет уже разговоров о том, что было в прошлом, все плохо. В каждое время было что-то, чем мы можем гордиться. И для каждого конкретного человека восстановление связи времен – это еще и архивные документы. На ваш взгляд, не наступила ли пора, чтобы огромный массив военных документов компьютеризировать, чтобы люди могли через интернет найти своего деда, прадеда, узнать о его боевом пути, о его наградах и таким образом написать историю своей семьи?
Я думаю, что ответ очевиден. Это время не только настало. Мы уже этим занимаемся, занимаемся вовсю. Вы знаете, я большой поклонник цифровых технологий. И они очень удобны для того, чтобы хранить большой объем информации. Это раньше для того, чтобы, скажем, получить ту или иную справку, нужно было брать вот такой фолиант, рыться, отмечать. В этом, кстати, тоже были плюсы, потому что человек вольно или невольно знакомился с массой интересных материалов, которые в книге или в каком-то там документальном сборнике изложены. Сейчас это делается еще проще. Достаточно повесить соответствующий файл с документами на электронный ресурс, что-либо набрать на компьютере и сразу получишь информацию. Это очень удобно. И мы должны этим заниматься. Причем делать это открыто, без стеснения, снимая всякого рода грифы с документов того периода. Прошло уже достаточно времени, 65 лет. И народ должен знать всю правду о войне, как и о событиях другого периода. Но вот давайте вспомним, если говорить не о военных периодах, а о предвоенной поре и событиях начала войны, скажем, то, что происходило под Катынью. Но это же очень мрачная страница. Причем мрачная страница, по которой не было правды. До сих пор, я посмотрел, люди на полном серьезе ведут дискуссию о том, кто принимал решение по казни польских военнослужащих. Несмотря на то, что и материалы раскрыты, я дал снова поручение все это продемонстрировать, все равно идут дискуссии, потому что эта тема была спрятана раз, и во-вторых, она была подана с абсолютно фальшивой позиции. Вот это как раз тоже случай фальсификации истории. Ведь фальсификацию истории допускают не только те, кто за бугром, не только те, кто живет в других странах. Мы сами допускали фальсификацию истории. И правда, в конечном счете, должна быть предъявлена нашим людям и иностранным гражданам, которые в этом заинтересованы. Это лишь одна страница, но, может быть, очень важная. Поэтому чем больше архивных материалов у нас будет опубликовано, чем больше их попадет в свободный доступ, тем лучше. В конечном счете, я считаю, мы должны создать такую систему военных архивов, которая даст возможность любому гражданину России и любому иностранному гражданину практически в свободном режиме добраться до любого документа, с которого снят гриф секретности. А сейчас пора уже делать это практически по всем документам.
Дмитрий Анатольевич, антигитлеровская коалиция объединила, казалось, необъединимые страны. И это объединение принесло эффект. Победили мощного, хорошо организованного врага. Блоковая система осталась существовать и после победы. Было создано два гигантских блока. Но прошло время, и сейчас наша страна не входит в большой и всеобъемлющий блок. Мы члены ОДКБ. Тем не менее, все-таки этот блок несравним по своим возможностям, например, с НАТО. Есть ли смысл для того, чтобы Россия вступала в какой-либо военный блок сейчас? И если есть, то в какой?
Я как раз уже говорил вам, что, на мой взгляд, окончание холодной войны и блокового мышления смогло объединить Европу. Получить такую Европу, в которой и жить комфортно, и в которую интересно приезжать, я имею в виду и Западную Европу, и Восточную Европу, и Российскую Федерацию. Поэтому блоковая система, она ни к чему хорошему не ведет. Хотя есть точка зрения, что если есть блоки, есть равновесие. Вот был Варшавский договор и НАТО. И все было как бы вот в равновесном состоянии. А как только один блок исчез, начались войны, начался передел. Это однобокая позиция. Хотя, безусловно, наличие противовесов в мире необходимо. Вопрос в том, что это за противовесы. Какие они должны быть? Должны ли они быть основаны только на оружии? Должны ли они быть основаны только на стратегическом сдерживании? На мой взгляд, нет. И именно поэтому мы сейчас говорим о многополярном мире. Потому что в противном случае нужно было бы прийти к выводу, что только одна система блоковой безопасности способна обеспечить мир и процветание на нашей планете. Но это не так. И события 90-х годов, события в Европе, кстати сказать, события на Ближнем Востоке, события на Кавказе, события в других местах показывают, что никакой блок свои задачи таким образом решить не может. И безопасность, к сожалению, поддержать на должном уровне не может. Отсюда необходимость создавать такие механизмы, которые будут работать во внеблоковом режиме. Но у нас есть и партнерские обязательства. Есть ОДКБ, Организация договора о коллективной безопасности, куда входят очень близкие нам государства. Это не военный блок в традиционном смысле этого слова, но это организация, которая должна обеспечивать безопасность тех государств, которые объединились. Напомню, что по уставу этого договора и соответствующей организации нападение на одну из стран считается нападением на всех, так же, как и в НАТО. Вот. Но это не значит, что мы должны вернуться к вот такому блоковому мышлению и попытаться, скажем, из ОДКБ сделать новый Варшавский договор, накачать его вооружениями, силами и бесконечно конкурировать с Североатлантическим альянсом. Мы знаем, какое воздействие эта конкуренция оказала на Советский Союз. Сколь изнурительной была для нашей страны гонка вооружений. И к каким результатам это привело. Неэффективность экономики, отсутствие рынка и бесконечная гонка вооружений, распад государств. При этом мы, конечно, обязаны сохранить наши стратегические возможности. Мир сложен. Масса стран стремится к обладанию ядерным оружием, периодически грозит ядерной дубиной или грозит создать такого рода оружие. Кто-то испытывает новые средства. С учетом этого мы не можем забыть о безопасности. Поэтому наша стратегическая ядерная компонента является весьма и весьма эффективным элементом отстаивания наших национальных интересов. Мы не должны преувеличивать ее значение, но ни в коем случае не должны недооценивать ее возможности и ее влияние на мировой расклад сил. Поэтому мы должны заниматься совершенствованием своей оборонной системы и в то же время договариваться с нашими основными партнерами. Что, собственно говоря, мы и сделали в последнее время, в частности, когда подписали с американцами новый договор об ограничении стратегических наступательных вооружений. Мы тем самым поставили определенный уровень, достигнут компромисс. Он позволяет отстаивать нам наши интересы, американцам сохранять их интересы и в то же время не взрывать ситуацию вокруг. Вот мне кажется, что этот путь является самым правильным.
Было время под занавес 20 века, вы наверняка его помните, наверное, это было в перестройку, когда мы все стали выезжать за рубеж, мы
это
стали
точно было в перестройку. До перестройки я никуда не ездил. Не знаю, как вы.
Я тоже не ездил до перестройки. И казалось всем нам, что мир повзрослел, что цивилизация достигла такого развития, что повторение ужасов Второй мировой войны представить себе невозможно. Но вот прошло 20 лет, и мы видим, что мир вновь раздираем противоречиями. Очагов горячих достаточно много, и неизвестно, как дальше будет проходить развитие. На ваш взгляд, есть хотя бы гипотетическая возможность конфликта, схожего по своим масштабам со Второй мировой войны?
Такой конфликт, к сожалению, возможен. И это связано с тем, что на нашей планете существуют очень разные страны с очень разными интересами. На нашей планете огромное количество оружия. Есть люди, которые рассматривают до сих пор войну в качестве средства решения своих политических проблем. Есть, наконец, случайности. Поэтому мы должны быть к этому готовы. Что для этого нужно? Ну, я уже об этом говорил. Нужны международные усилия, наша работа в рамках международного сообщества, в рамках Организации Объединенных Наций, на европейском континенте, в рамках ОБСЕ, заключение новых соглашений типа договора о европейской безопасности. Всем этим мы занимаемся и дальше будем заниматься. Ну и, конечно, мы должны быть сильными. Мы обязаны быть готовыми к тому, что возникнут какие-то проблемы. Это абсолютно непреложная вещь. И как бы ни были мы миролюбивы, мы должны думать о том, что мы должны быть подготовлены к защите нашей страны. А это вооруженные силы, это внимание к армии, это совершенствование современных вооружений, создание современных вооружений. Это нормальные условия жизни и оплаты труда для военнослужащих. Эффективная, компактная, но сильная, хорошо обученная армия, где служат хорошо подготовленные офицеры и солдаты, это безусловный императив, безусловный приоритет нашей жизни. И как верховный главнокомандующий я уделял и буду уделять этому самое пристальное внимание. Потому что без этого не может быть стабильности, без этого мы можем оказаться слабыми перед лицом возникшей угрозы. Это я буду делать обязательно.
В советское время холодная война казалась нескончаемым, но привычным условием нашей жизни. Ну, было две противоборствующие системы, и необходимо было противостоять. Однако же вот уже 20 лет нет Советского Союза, а ощущение, что холодная война не прошла, остается. На ваш взгляд, чем объяснить некоторое недоверие, которое испытывают и Америка, какие-то круги в Америке, и круги в Западной Европе к нашей стране? И что нужно сделать, чтобы это недоверие исчезло?
Вы знаете, я вам даже больше скажу. И в нашей стране среди людей существует недоверие и к Америке, и к другим странам Североатлантического альянса, некоторым другим просто мировым крупным игрокам. С чем это связано? Это связано с нашей историей, с нашим восприятием друг друга. Мы с вами помним то, что было в советский период. Это же набор взглядов, набор представлений друг о друге. Но вспомните, что нам говорили в школе в отношении американцев, в отношении европейцев. Это была абсолютно идеологическая позиция. Она была неверной. Или, во всяком случае, верной далеко не во всем. Она преследовала вполне очевидные цели. Чтобы мы рассматривали тех, кто живет там, в качестве наших врагов. Это способ поддерживать эффективность управления в государстве, в том числе добиваться каких-то политических задач. То же самое было у них. И на мой взгляд, если говорить о современной ситуации, то она сохраняет на себе черты прежних стереотипов. Особенно это характерно, может быть, действительно для западного мира. Потому что, если говорить прямо, многие наши люди в период конца 80-х, начала 90-х годов очень стремились к новой жизни. И, знаете, был такой период романтизма во взаимоотношениях с Западом. Мы считали, что нас ждут, что мы вот такие все открытые, современные, уже не угрожающие никому, быстро и просто вольемся в ряд других цивилизованных развитых государств. Произошло несколько иначе. Во-первых, и мы оказались не во всем готовы это быстро сделать, потому что есть инерция мышления, есть необходимость, и была, и есть необходимость создать современное экономическое устройство в нашей стране. Есть процесс взросления политических институтов, гражданского общества. Но и они оказались не готовы полностью отказаться от стереотипов. И сейчас их довольно много. Если посмотреть на то, что обсуждается в парламентах и в политических структурах других стран, иногда диву даешься. Сохраняются такие рудименты холодной войны, такие глупости, если говорить прямо, и в части ограничений, которые были когда-то наложены на Советский Союз, и в части представления о том, как у нас все устроено, даже на бытовом уровне. Я, знаете, иногда, когда смотрю фильмы, которые производит Голливуд, то, несмотря на то, что там зачастую блестящая подготовка актеров, кастинг так называемый, да, несмотря на то, что там прекрасно выполнены мизансцены, несмотря на то, что там большой бюджет, то, как показывают современную Россию, ну, это просто набор каких-то фантасмагорических, каких-то просто полусатирических представлений. Почему я об этом говорю? Эта фантасмагория, она же въедается в разум. На нас смотрят через или сквозь призму соответствующих рекламных продуктов, фильмов, книг. Россия – это страна, где постоянно идет дождь и снег, где все не устроено, люди злые, стаканами пьют водку, ни на что другое не способны, агрессивны, хотят драться, собираются напасть в любой момент. Нельзя подставлять им спину, иначе стукнут сзади. Это очень плохо. Я даже понимаю, что, может быть, это делается не специально, чтобы там вот столкнуть народы. Но это набор стереотипов, который вредит взаимопониманию. И в конечном счете отравляет атмосферу на нашей планете. Это касается, кстати, не только России. Такие стереотипы существуют и в отношении ряда других крупных развивающихся стран, наших соседей. Но мне кажется, мы должны от них освобождаться. Здесь и нам есть над чем поработать. Я не хотел бы бросать камни только в сторону там, американцев или европейцев. У нас тоже много всяких заблуждений. Значит, но мне представляется, что мы все-таки сделали гораздо более серьезный шаг вперед.
Между Россией и Японией до сих пор нет мирного договора. А Япония увязывает это с возвратом Южно-Курильских островов. А, и вот 65 лет эта история продолжается. На ваш взгляд, будет когда-нибудь мирный договор между Россией и Японией? И на каких условиях он может возникнуть?
Ну, у нас сейчас, вы знаете, нет состояния войны с Японией. С 56 года, когда была подписана известная декларация, между нашими странами нормализованные отношения, развиваются политические и экономические контакты. Есть проблемы, в том числе территориальная проблема, небезызвестная. Проблема мирного договора, которая... Японцы увязывают с решением территориального вопроса. Это очень сложная проблема. Но это не значит, что ей не нужно заниматься. Мы стараемся заниматься этой темой, имея в виду наши собственные представления о том, каким образом она могла бы быть разрешена. Прежде всего, с учетом интересов Российской Федерации. То же самое делают наши японские партнеры. Я думаю, что если этим заниматься активно, по-честному, если отказаться от так называемых крайних точек зрения, то в конечном счете, в исторической перспективе, эта проблема разрешима.
В эти дни вы назвали очередные города воинской славы. Это замечательно, что список мест, которые отличились во Второй мировой войне, в Великой Отечественной войне, он помнится. Однако же число городов воинской славы сейчас столь велико, что совершенно несравнимо с тем числом городов-героев Советского Союза, которые были в советские времена.
Это, если я не ошибаюсь, 12 городов.
12, 6 из которых располагается на территории России. А на ваш взгляд, расширение списка городов воинской славы не девальвирует это понятие? И если да, то как этого избежать?
Нет, конечно, не девальвирует. Я скажу так. Вы знаете, в истории Великой Отечественной войны были великие события, которые являются образцом военных операций или же причинили колоссальные страдания нашему народу. Но были и менее значимые события, на первый взгляд, которые в конечном счете повлияли на прохождение очень крупных операций и внесли свой вклад в развитие нашей борьбы. Но если говорить о городах воинской славы, то это не только события Великой Отечественной войны. Это несколько другая категория. Это не просто города-герои. Это города, которые за весь период своего развития внесли свой уникальный вклад в копилку нашей российской истории. Вот я и сегодня вручал 5 городам соответствующие свидетельства. И не только в связи с событиями Великой Отечественной войны. Это были и события, которые были связаны с Северной войной, с Отечественной войной 812 года, с преодолением последствий смутного времени. Это все наша история. Поэтому мне кажется, что это в любом случае очень полезно, потому что мы возвращаемся к событиям той поры. Делаем это в корректной форме. Но в то же время они создают, может быть, и хорошее настроение у жителей соответствующих населенных пунктов. Потому что они понимают, что их история, история тех городов, в которых они живут, это часть уникальной истории нашего государства. И мне кажется, это тоже имеет большое значение. Поэтому, конечно, это никакая не девальвация, а это просто взгляд на нашу историю с несколько иного угла. При этом не отменяются подвиги, которые были совершены городами-героями в период Великой Отечественной войны. Мы понимаем, что их вклад абсолютно уникален.
Военно-патриотическое воспитание было основой воспитания в советское время. Но именно вот это соединение двух слов, военное и патриотическое. А на ваш взгляд, прошли годы, сейчас уже не ходим мы строем. Но кто такой патриот, новый патриот России?
Вы знаете, это простой вопрос. Патриот России – это человек, который просто любит свою страну. Любит ее во всех ее противоречиях. Любит ее и в годы радости, в период развития и очень трудные годы. В период перемен, катастроф, трагедий. Это человек, который действительно по-настоящему любит свою страну. Я думаю, что ответа другого и быть не может.
Сегодня 7 мая. Это день, когда 2 года назад вы вступили в должность президента России. За это время, что касается ветеранов, сделано очень много. Повышенные пенсии, квартиры выдаются ветеранам. Заботой окружены все, не только те, кто воевал во время Великой Отечественной войны, но и труженики тыла. Это безусловное достижение времени президента Медведева. Помимо этого, на ваш взгляд, какие есть безусловные успехи за эти 2 года, в которые вы руководите страной?
Вы знаете, мне абсолютно нескромно и неправильно говорить о каких-то успехах, да и успехов немного, потому что нужно критично относиться к своей деятельности. Если что-то сделали хорошее, ну, уже отлично. Но применительно к ветеранам я скажу одну вещь, которую считаю действительно принципиально важным. Я 7 мая 2008 года, в день вступления, подписал соответствующий указ о том, чтобы решить квартирную проблему для ветеранов. И мы это сделали. В ближайшее время квартиры получат те, кто встал на учет чуть раньше, и все остальные получат тоже в самой ближайшей перспективе, кто встал на учет после 1 марта 2005 года. Знаете, я когда думал об этом, конечно, мне разные мысли в голову приходили. В том числе и те, о которых иногда пишут или говорят. Он говорит, ну чего они вот решили это сделать? Ветеранов уже мало осталось. Раньше надо было думать. А что же, так сказать, они не поступили так в прежней ситуации? Я не могу отвечать за тех, кто раньше этим занимался. Но я считал для себя моральным долгом это сделать. И то, что мы это сделали сейчас, я считаю, уже абсолютно правильно. Ветераны действительно находятся в зоне нашего особого внимания. Стараемся заниматься различными программами. Я недавно госпиталь посетил, посмотрел, как он выглядит неплохо, госпиталь ветеранов Великой Отечественной войны. У нас таких госпиталей там больше 50, на них выделяются сейчас деньги, оборудование новое медицинское приходит. Мы даже конкурс провели, решили докторам немножко деньгами помочь, которые там работают, тем, кто хорошо трудится. Поэтому вот это направление медицинское очень важное. Ну и вообще за последнее время действительно мы хоть как-то смогли скрасить сложную жизнь, которая у наших ветеранов сложилась, хотя бы при помощи материальных выплат. Это не сверхъестественные деньги, но то, что на сегодня ветеран Великой Отечественной войны, участник войны или инвалид войны, в среднем получает около 23 тысяч рублей, с учетом различного рода пособий, выплат, мне представляется, что это хотя бы та малая толика нашей ответственности, наших обязанностей по отношению к ветеранам, которые мы выполнили. Мы и дальше этим будем заниматься обязательно. Вот это, мне кажется, крайне важно для для нашего будущего, для того, чтобы будущие поколения тоже правильным образом относились к будущим ветеранам, для того, чтобы не прерывалось, как принято говорить, вот это время, нить времени между разными людьми, между будущими поколениями, между современными поколениями и между теми, кто добыл нам такую трудную победу.
В России и других европейских странах довольно много памятников, посвященных Второй мировой войне. Какой из этих памятников на вас, Дмитрий Анатольевич, произвел наибольшее впечатление? Есть ли такой памятник?
Ну, конечно, есть, как у любого жителя нашей страны. И не один. Но расскажу вам, что я об этом думаю. Я из Ленинграда, и, конечно, для меня ленинградские места были особыми. Я в школьные годы и впоследствии часто ходил на Пискаревку. Там абсолютно уникальная ситуация. Огромное количество людей похоронено. Мы не только не знаем их имен и фамилии, мы даже не знаем их общего количества. Цифры варьируются. И там нет даже надгробных табличек. Просто написано, что захоронение там 41-го года, 42-го года. Это очень грустно и очень сильно врезается в память. Метроном, который звучит там, когда ты подходишь к монументу. Естественно, вспоминаются все известные и неизвестные, может быть, события того периода. Для меня это, может быть, такие очень мощные детские воспоминания. Но помимо Питера, помимо Ленинградского, Пискаревского кладбища, других мемориалов, я, конечно, бывал и бываю в других местах. Я не могу не отметить и Мамаев курган, который абсолютно величественный и который знаменует собой поворотную точку в истории Великой Отечественной войны, фигура матери Родины. Я несколько раз за последние годы там был. Это уникальное место, и не только с точки зрения влияния на Великую Отечественную войну, на ее развитие, но и уникальное по энергетике. Когда подходишь туда, тоже чувствуешь такое созвучие, соприкосновение с событиями того периода. Ну и, наверное, было бы с моей стороны неправильно, если бы я не упомянул еще об одном событии, которое произошло относительно недавно и в котором я принял личное участие. Речь идет о церемонии зажжения вечного огня после реставрации памятника в Александровском саду, памятника неизвестному солдату. это уже абсолютно личные эмоции, но они настолько сильные, что не сказать об этом я не могу. Когда мне пришлось это сделать, ну, вы знаете, для меня, наверное, это был один из самых таких в эмоциональном плане сильных дней в моей жизни. Огромная ответственность и прямое соприкосновение с нашей историей. Очень важная миссия. И для страны, конечно. Ну, а для меня просто, может быть, такая определяющая. Я этот день никогда не забуду.
Спасибо, Дмитрий Анатольевич, за интервью. С праздником вас. С Днем Победы.
Спасибо вам большое. Я желаю успехов вам, успехов газете. И через газету хотел бы искренне поздравить всех наших ветеранов с наступающим праздником. Поздравить всю нашу страну, потому что этот праздник в нашей стране воспринимается как абсолютно народный.